Наконец-то. Это очень специальная задача заставить StreamYard все-таки взять и меня пустить в собственный эфир, потому что он все никак, все никак, все никак, все никак, все никак, все никак. Привет! Кота четверг, кота поиск. Раз, два, три, четыре, пять. И первый участник, он внимателен, он активен, он всегда так делает. Он, вот, такая потягуша обязательно. И такой бодайба. Меня забодали, как вы знаете, они умеют это делать прекрасно. Погоди, ты как-то суетно двигаешься. Нет, а давай вот так, давай вот. Вот смотри, вот. Видишь, вот эта точка, этот, вот тут ты, и там огромное количество людей, там тысячи человек смотрят и завидуют, потому что на самом деле котика хочется всем. Всем хочется котика, особенно такого улыбчивого. Даже несмотря на то, что черно-белый. А где у нас цветной кот? Раз, два, три, четыре, пять. Я в ночи в потьмах иду искать. Вот, он хмурый. У него всегда есть какая-то своя точка зрения несправедливости этого мира. И, конечно, огромное количество пожеланий, чтобы все провалились. Ну, естественно, перед этим полным провалом необходимо покормить. Судя по его разочарованию, в лице давно подобного не происходило. Калорийная насыщенность организма практически в нижнем пределе, наверное, по нулям. Презрение, презрение, презрение. Нет, знаете, люди, с вами говорить не о чем, потому что вы не выполняете свои обязанности. Ну, все мы с вами знаем, если тебя завел кот, то дальнейшая твоя биография посвящена исключительно тому, как именно у тебя с этим котом будут складываться гастрономические отношения. Все остальные отношения не регулируемы. Вот у меня тут внизу экраны сердечки полетели. Ой, я все еще разочарован телефоном и тем, как StreamYard работает. В метро. Кота привет от Мазовецких. Мазовецкий. Кота ответ. Кота привет. Дмитро, смотрел недавно видео о ремонте двигателей. Производили замену в Porsche Cayenne стартера, который почему-то находится в коробке передач. На это ушло 2 дня. Почему так и что? Другого места нет. Конечно же, нет. Ну, слава богу, стартер стал маленький. Это раньше была такая здоровенная штуковина. Сейчас это очень небольшая, но очень мощная деталь. И, ну, слушайте, у крузака, у него в развале блока V8 он стоит, и для того, чтобы стартер поменять, для этого нужно тоже раскидать полмашины. И вообще вот эта технологичность ремонта, она не подразумевается производителем, потому что задача все-таки с конвейера спихнуть, сказать «до свидания», и все ремонтные работы, они подразумеваются, рано или поздно нужно будет даже масло поменять. Но если посмотреть на то, как, например, у суперкаров устроено то же самое, там замена сцепления, ну, полная разборка всего автомобиля. Ну, вообще всего. То есть там нужно все, раму в одну сторону, кузов в другую сторону. Ой, у Lamborghini, у которого нет рамы, для того, чтобы поменять у него сцепление, или там, например, у того же самого Lamborghini, для того, чтобы слить масло. Там 4 места, в которых нужно открутить, чтобы оттуда потекло. И вот эти простейшие, казалось бы, для нас привычные, и мы же все-таки с вами дрессированные «Жигулями», там же все в доступе. Открыл капот, вот тебе стартер, радиатор, вот тебе там датчик ТМ-108 или АЯ-112В на генераторе, который стоит, таблетка такая. Все под рукой, все понятно. В современных машинах технология, она подразумевает, что машина не ломается, на весь срок службы у нее нет необходимости в замене стартера, поэтому если подобное произойдет, то только в сервисе, и то не произойдет. Хотя на самом деле, конечно, произойдет, потому что полная номенклатура запчастей, из которых стоит машина, меняется в течение первого года на 70-80, иногда 90%. То есть, когда машина только-только выпускаться начинает, вот перерезали красную ленточку, сказали, о, мы, наконец-то, такой шедевр, такой автомобиль, аплодисменты, наш президент, там, генеральный директор корпорации. Машина пошла, и в течение первого года меняется до 90% комплектующих, из которых она состояла. То есть из того, из чего собрана машина первого дня, в машине через 365 дней остается, ну, дай бог, если вот те самые 10%, ну, кузовные панели. Потому что это не подходит то кривое, то косое. То есть в машине, она же уехала, и вдруг становится понятно, что нужно менять. Понятно, откуда завод узнает, что он неправильно сделал, что у него плохой стартер, плохой радиатор, плохие подшипники. Откуда он это узнает? То есть он же не сидит на заводе, некуда этим заниматься. Завод – это конечная точка сборки. Есть конструкторское бюро, которое тоже закончило уже. Машину отправили в жизнь, а из дилерской сети полетело. Замена стартера раз, замена стартера два, замена стартера три. Господи, что ж вы наворотили-то? Чей же у нас стартер состоит? Delphi? Значит, нужно было General Electric брать. Рулевая рейка раз, рулевая рейка два, рулевая рейка три. И вдруг, ведь мы же все с вами водители-испытатели, мы покупаем машину и за свой счет ее тестируем. Потому что доводочных испытаний не было. Доводочные испытания в основном проходили на компьютере. На профилях машину катали, дай бог, если 30 тысяч. Никто ресурс на машине не проверял. На ресурс ее никто не катает на сегодня. Это все виртуально. Мы предполагаем, что математическая модель гарантирует, что Porsche Cayenne с этим стартером проживет всю жизнь. Не проживет. И поскольку машина начинает разваливаться вся, Bentley, Rolls-Royce, Cadillac, Mercedes, все начинает разваливаться. Сразу вот оно выехало и посыпалось. И из дилерской сети рекламации прилетают. Все стартеры плохие, надо менять. Отзывная компания, меняем. Все радиаторы прохудились. Отзывная компания. X3 BMW, это хрестоматийный пример, она когда пошла в производство, первая, мир вздрогнул, X3 BMW, ой, какая машина. У нее рулевую рейку меняли 6 раз в течение первого года. ZF-овская не подошла, DEF-овская не подошла, континенталевская не подошла. Это плохая, это плохая, это плохая, это плохая. А это, тем не менее, фирма. Это, знаете ли, континенталь. Это, знаете ли, Bosch. Это тот самый, это та самая рулевая непогрешимая. То есть это все, ведь машину, если вы купили за 50 тысяч евро, себестоимость-то 2 тысячи, 48 тысяч вы заплатили за логотип, за упаковку, за улыбку секретарши. И поэтому Porsche Cayenne, как же так? Это же какая машина? Какой у нее стартер? Точно такая же дрянь, как это «Жигулях». Ну, на «Жигулях», конечно, хуже, никто же не спорит. То есть это нормальная работа. Вот теперь это считается нормой. То, что раньше мы воспринимали просто как дичь какую-то. Да вы что? Неужели можно так плохо сделать? Да на Porsche. Можно? Ну, а Porsche сейчас же не случайно на грани закрытия. Это самая богатая фирма с самой высокой капитализацией, самыми высокими рейтингами и позициями по финансовому благополучию, она на грани разорения. Вот сейчас Porsche, который... Ну, так получилось, что с гибридами вы не угадали, с электромобилями вы не угадали, и ни с чем вы не угадали. Поэтому стартер – это всего-навсего верхушечка айсберга. Просто парень. Вы слышали что-нибудь про УАЗ Solers? Говорят, в 2026 году на заводе УАЗ запустят полный цикл производства внедорожника Solers. Как думаете, мы наблюдаем расцвет Ульяновска? Мы наблюдаем очередной расцвет Китая в Ульяновске. Это же не новая машина, это же китаец. Это какой-то очередной джак, который сегодня вот его делают. При том, что все китайцы, которые запустили щупальца в Россию, они начинают этого бояться и потихонечку отползать. Тот же самый джак, вот он пытается, например, уйти с завода «Москвич». А завода «Москвич» больше производить нечего. Тогда что остается? О, и без джака-то «Москвич», он несостоятельный. И в Ульяновске локализуется производство китайской машины, причем проходной, не самой интересной, не той, которую выбрали. Не та, которая нужна, не та, которая прошла ресурсные испытания, не та, которая прошла вообще испытания России и провела в том числе какое-то количество на доводке, когда поменяли там аккумулятор на увеличенного объема, когда электропроводку взяли и запараллелили, когда поставили там какой-нибудь предпусковой подогреватель и баста. Нет, взяли то, что лоб что дают. То есть то, что китайцы сказали, да нам не жалко. Да, пожалуйста, хотите локализовать? Ну, что у нас там, производственные мощности есть? Ага, ну, у нас есть станки, если что, мы вам сейчас штамповку тут подкинем, а вы там остальное сварите, склепаете, покрасите. И это не китайский бизнес вложился. Китайский бизнес в Россию не вкладывается. У нас есть такая иллюзия. Там Ховаловский завод под Тулой. Слушайте, ну, это же Китай пришел. Нет, там нет китайских денег. Это русские добежали до Китая и сказали, нам бы тут что-нибудь такое производить, торговать, а то просто больше уже нечего, лап сосет. Говорит, ну, забирай вот эту машину. И вот так возник завод «Хавал», в котором нет китайских денег. Поэтому китайцы в любой момент говорят, стоп, мы боимся, санкции, Америка на нас наезжает, поэтому русские, мы вам больше ничего не поставляем. И завод в Туле разоряется. И в Ульяновске солеросовская затея – это лопай, что дают, нашли, вот по этому же принципу весь калининградский автотор производит какой-то не просто жуть, там восьмой сорт, какие-то машины, которые даже в Китае никому не известны. То есть дрянь, которую китайцам не жалко, да, пусть заберут. И в Ульяновске там «Хантер», «Буханка», «Патриот». «Патриот», «Хантер», «Буханка». «Буханка», «Патриот», «Хантер». Больше ничего нет. Давайте хоть что-нибудь. Ну, хоть какую-то привлекательность, хоть какую-то осмысленность. Потому что завод не может жить в нерентабельном состоянии десятилетиями. В том числе потому, что Владимир Швецов не хочет его кормить своим русалом. При том, что Швецов не имеет к нему никакого отношения, и русал подавно не имеет к нему никакого отношения. Так вот, кормить Швецов своим русалом не собирается. При том, что по документам уши даже не торчат. Хоть что-нибудь. Взяли китайскую дрянь. И китайская дрянь какое-то время побудет, а потом, как в анекдоте, резиновая женщина свистнет и улетит. И все. И Ульяновск у разбитого корыта продолжит искать, а что бы такое выпускать, чтобы, на чем бы заработать. Владимир Трохименко, как думаете, встряхнет ВАК кризис? Его поглотят или с кем-то он скооперируется? Другие европроизводители, правительства сделают выводы по кризису? Конечно же, нет. Volkswagen погибает из-за Евросоюза. Евросоюз заявил, что к 35-му году двигателей внутреннего сгорания не должно быть, остановок на учет новых автомобилей не будет, все обязаны быть электрическими. Кто не будет электрическим, того накажет. Китайцы то же самое. Давайте все будут электрические. Профинансировал государственным кошельком. Китайцы, а хотите подзаработать? Китайцы говорят, а на чем? Будем делать электромобиль. А мы не умеем. Да какая разница, не вы же платите. Ну хорошо, давайте попробуем. Весь Китай попробовал, ну что-то такое у них ползает. Некоторые ползают даже неплохо и в принципе издали похоже на автомобиль. В Европе по-другому. Если в Европе ты не покоришься нашей тупой совершенно идиотской идеи о том, что ты обязан быть электромобилем, умеешь, не умеешь, неважно. Деньги есть, денег нет, неважно. Ты обязан. Вот ты обязан, мы тебе денег не дадим, но ты должен взять и финансы свои поделить. У тебя есть еще сегодняшняя производственная линейка, должна быть завтрашняя производственная линейка. Поэтому то, что сегодняшняя, ну вот, пожалуйста, трать на это деньги, производи. И завтрашняя разрабатывай. То, что тебе не нужно, то, что ты не умеешь, тоже за свой счет. И только попробуй этого не сделать. Если ты не сделаешь, мы тебя накажем. Накажем до разорения. И Volkswagen, китайцы, они пляшут на чужие. А Volkswagen вынужден был плясать на свои. Не получилось. Вся его ID-шная, вот эта вся поросль неизвестно чего, которая называется ID, в Китае более-менее посуществовала и начала тоже катиться под откос, при том, что китайцы любят все иномарки. А в Европе они не конкурентоспособны. И Volkswagen по злому умыслу Евросоюза, именно в результате того, что Евросоюз диктует и наказывает, но ни в коем случае не поощряет и не инвестирует, на грани разорения, и теперь единственная его перспектива – его покупают китайцы, которым, собственно, заставили проиграть Volkswagen. Volkswagen готов был дать бой китайцам. Не получилось. И денег у него не хватило, и теперь он на грани разорения. Ну, там еще, как был предыдущий Гензир, этот, как его, Гербер, забыл уже, тот самый, который Кари Вюрст закрыл, сказал, что в столовой не будет больше сосисок. Он как раз сделал ставку на электрификацию. Он же был первый, кто из-за этой электрификации наступил на грабли, потому как он, когда еще был генеральным директором, он поехал на своей машине, на электрической, отдыхать по Европе, выяснил, что он не может ее зарядить. У Volkswagen есть своя система зарядных станций, она не работает. И есть договора о том, что будет разъем подходить, и можно будет заехать на альтернативные, и тоже не получилось. И он катался, генеральный директор Volkswagen катался на Volkswagen по Европе и вынужден был поехать из Германии в Австрию, чтобы там зарядиться, у него тоже не получилось. То есть вот так выглядела результативность Volkswagen. Выводов никаких не будет. Volkswagen совершенно спокойно отдадут на съедение, то же самое, как раньше, например, отдали на съедение Opel. Opel тонул, Opel погибал. И Ангела Меркель тогда сказала, что я не вправе налогоплательщиков заставлять оплачивать ошибки производителя, тем более, что он вообще-то даже General Motors, а не наш национальный. Я не буду тратить государственные деньги вот на частный бизнес. И все, и вот теперь Opel это Solers, и нельзя сказать, что ему от этого полегчало. Поэтому Volkswagen подвели искусственно к разорению и будут оплакивать на похоронах, говорить, ах, как жалко, какой был хороший Volkswagen. Никто ему помогать не будет, выводов никаких не будет. Олесь Драк, Рено Каптюр, двигун 1.5 дизельный, К9К, с нуля, сейчас 60 тысяч. На что двигатель посмотрите, какая перспектива. Вот этот вот К9К, дизельный мотор, он таскает на себе половину Европы. Этот же мотор он стоит еще и у огромного количества производителей, на которых не написано Renault, вплоть до того, что на Мерседесах. Мотор хороший, мотор под первого покупателя, мотор может себе позволить течь масло по прокладкам. Открываешь капот, снимаешь крышку, смотришь, о, а что это? А вот тут вот там по коллекторам пошло. Ну и, собственно, все. И при хорошем топливе, при чистом, ну, которое иногда бывает в жизни, я даже читал в газетах о том, что где-то как-то существует на планете Земля чистое дизельное топливо. А вообще проблем никаких. А регламентные работы. Но регламентные работы, вот прям регламентные работы, не проспать. И не случайно Mercedes тоже катается на этом моторе. Нельзя сказать, что этот двигатель призван жить в веках. Но он очень хороший. Он прям... О, я слышу этот призыв. Внимание! Ну погоди. Ну вот он крикнул и ушел. Вот он крикнул и ушел. И меня забодал опять. Какой, вы видите, вот этот мягкий бачок? Вот можно догадаться, что это кусочек животика. Вот так вот. Вот. И убежал куда-то. А давай мы все-таки на тебя полюбуемся не в динамике, когда ты суетишься, а давай ты на какое-то время просто вот хотя бы так, в попытке отгрызть наушники, для того, чтобы можно было посмотреть. Ой, и меня опять забодали. Ой, какой хороший. Хорошо. Мы идем в ночь, в темноту, и смотрим. А что здесь? Ну, черно-белого кота мы проверили. А что делает цветной? Цветной вообще даже на сантиметр не сдвинулся. Он пребывает в точно таком же состоянии. Он по-прежнему имеет очень обширный список претензий к миру, но свое негодование он очень аккуратно, практически не озвучивая, держит при себе, в отличие от черно-белого кота, у которого есть мяу по разным поводам. 39-й слон, худая корова. Тофик Ашоту, привет. Привет! Расскажите на примере Land Cruiser Prado 250. И в чем принципиальная разница китайской и японской сборки? Цена у машин одинаковая. Здесь даже сборка – это только совсем уже финальная часть. И у китайцев как раз к сборке претензий меньше. Потому что у китайцев уровень автоматизации выше. У китайцев количество процессов при изготовлении автомобиля с использованием человека гораздо меньше, чем у японцев. У японцев человека и ручного труда больше, чем у китайцев. У китайцев же не случайно, на сегодня есть заводы, где вообще люди не принимают никакого участия. Это вот те самые как раз фабрики, которые экономят на ЖКХ. Они не платят за отопление, там нечего отапливать. Хотя и на остальных заводах в Китае тоже принято цеха без отопления. Это вот в России было одно время, когда заводы имели отопление в цехах. Но в основном-то, конечно, не каждое производство, но подразумевалось, что должны быть места погреться. У китайцев изначально такого не было. То есть ты всегда в телаге, всегда в кирзе и созидаешь там какой-то прогрессивный аппарат. Теперь этого нет, человека не стало. На отопление и на освещение экономят. Это темные заводы. Они так называются темные заводы без освещения, потому что там ни одной лампочки нет, не нужно, там не водится людей. Там все делают роботы, и технологичность робота и этого процесса подразумевает, в общем-то, отсутствие ошибок. У корейцев то же самое. У корейцев двигатели, там, причем 15 лет тому назад я был в Корее и видел вот эти линии по сборке моторов, где нет ни одного человека. То есть двигатель от и до собирается только роботами. То есть там все моменты затяжки идеальные. Там нету, как мы любим, по резьбе долбануть по шпильке кувалдой. Там все идеально. У китайцев следующая ступень совершенства. Китай уже не случайно купил себе в том числе германскую фирму Кука, которая делает лучшие в мире сварочные кондуктора и вообще лучшие в мире оборудование для производства на конвейере. То есть конвейеры фирмы Кука, они очень в мире распространены. Это теперь китайская фирма. И вот финальная точка сборки, она как раз у китайцев безукоризненная. У них отвратительна сама идея автомобиля. Потому что даже на кульмане, начиная его чертить, ну, на электронном кульмане, потому что это делают все-таки мышкой, они подразумевают его одноразовость. И тем более, что у китайцев, у них все-таки свое представление о нормах безопасности, о сопромате, о законах физики. И европейцы, они сразу машину проектируют под 5 звезд Евронка. А китайцы, ну, совершенно спокойно могут взять и там лонжерон с лонжероном не замкнуть на контур, и на тяжелом внедорожнике предположить, что несущей конструкции кузова будет достаточно, тем более, что будет перераспределение, в том числе, нагрузок через, в том числе, силовой элемент крыши. В Европе так не принято. С чего вдруг крыша-то? А в Китае, да подумаешь, ну, что, не сработал? Ну, хорошо, в следующий раз исправим. И финальная точка изготовления автомобиля, сборка у китайцев автоматизированная. А все остальное – промежуток. Сами комплектующие. Они могут быть сделаны где угодно, в самых неподходящих местах. Но главная проблема китайцев в том, что у них конструирование отвратительное. У них конструирование не исходя из здравого смысла, а исходя из своих собственных открытий, представлений и сиюминутной выгоды. А зачем тратиться? А можно дешевле? А зачем так сложно? Нужно же будет потом гнуть, а потом еще об коленку гнуть, а потом еще специально делать кондуктор, на котором все это будет сваривать. Упростим. Европа себе так не позволяет, а Китай позволяет. Цена тем более не является критерием. Когда впрямую какую-нибудь там Прада сравнивает, например, с любым китайцем, что у одного цена взята с потолка, что у другого цена взята с потолка. Она не отражает вообще никакого сходства. Потребителю, ему действительно это прямое сопоставление кажется очень болезненным и кажется сближающим качеством. Но смотрите, японец и китаец, и цена у них одинаковая. Ну, наверное, во всем остальном они тоже одинаковые. Когда я работал у дилера Peugeot, это был 2001 год, у нас продавалась Peugeot 206 в модели комплектации XS. Это мотор 1.6, автомат, самая хорошая комплектация. Тогда было все дорого, и вот эта топовая комплектация, она стоила 22 тысячи долларов. Ну, вот была такая жизнь, все продавалось в долларах, и даже вот эта маленькая букашка стоила 22 тысячи. Она была там вся из себя, прям очень нарядная. То есть в эти 22 тысячи входило производство машины во Франции, доставка ее в Россию, растаможка, прибыль дилера, все остальные виды нагрузок и вот продажа конечному клиенту. Это же самая машина. В эту же самую минуту. В Эмиратах. В Объединенных Арабских Эмиратах. Машина, произведенная во Франции, привезенная в Эмираты, растаможенная в Эмиратах, с прибылью дилера, со всеми накрутками. С тем же самым мотором в комплектации XS. В Москве она стоила 22 тысячи долларов. В Эмиратах она стоила 4500. Одна и та же машина. В одной и той же. Полностью сопоставимая комплектация. Не какая-то суперюжная комплектация, три кондиционера, ни одной печки. Вот такая же. Вот, вот. И поэтому цена не является критерием ничего и не позволяет нам с вами объективно что бы то ни было сопоставить. Цена взята с потолка. Но китайцы плохие в результате умысла. Китайцы закончили тот же самый университет, что европейцы и американцы. У китайцев точно такое же шикарное образование. У китайцев прекрасное оборудование. У китайцев совершенно блистательные возможности для конструирования. Они просто не считают нужным этого делать. Потом у них есть еще особенности менталитета. Но изначально они не собираются этого делать. Базельман, Сергей, котики, замурчательного вечера. Котики, привет. Версии третьего гольфа, Bon Jovi Europe, Эрик Клэптон. Это маркетинг или в них реально готовили звук? Как вообще акустику настраивают в автомобиле? Нет, это такие комплектации, которые не имеют никакого отношения к звуку. Это просто модное имя. В данном случае договорились с Эриком Клэптоном и сказали, давайте вот у вас будет... Вашим именем названа одна комплектация. И она не подразумевает никакого особого звука и уж никакой тем более подготовки. Это комплектации машин, которые в мире всегда приняты. Ты можешь прийти и заказать себе. Ты приходишь и говоришь, я хочу Volkswagen Golf 3. Ну, давайте обсудим, какой у вас мотор, а какие стеклоподъемники, а какой кондиционер. А по музыке там было 2-3 варианта. Вот там вам Clarion или вам там Sony. А давайте не будем ерундой заниматься. Возьмите себе комплектацию Bon Jovi. А что в ней? А в ней то, что вы хотели, ну плюс еще кондиционер. Ну, я не хочу кондиционер. Но вам будет скидка, потому что это фиксированная комплектация. Ну, и называется красиво. Там будет такой шильдик. А, ну и ладно. И вдруг такая спецакция, что машины вот этой комплектации, там, например, Эрик Клэптон или какой-то Bon Jovi, они будут стоить, и у них вроде бы все набито, насыщено под завязку, при этом они там на 1000 дойчмарок дешевле. И ни в коем случае это не имеет никакого отношения к наполнению. Мы с вами мечтаем, что, конечно, я взял машину, в которой там написано Эрик Клэптон, знаете, как она звучит. Тут точно такая же дрянь, как и любая другая. В машине настройками акустическими занимаются. И это удовольствие для, в общем-то, не ширпотреба, хотя те же самые корейцы показали, что у них шикарно звучать может даже очень недорогая машина. Корейцы, они всему уделяют внимание. То есть у корейцев нету ничего сделанного на потом. Ну, потом разберемся. Потом докрутим, допилим, потом поумнеем. Если посмотреть, как у корейцев настроена акустика, то у них общий средний уровень. Он очень высокий. То есть среднестатистический кореец из салона со штатной музыкой звучит очень достойно. Но, например, Volvo или, например, Jaguar, они работают специально над акустикой. Но Volvo, она завела себе женский отдел, где барышни-нюхательницы занимаются восприятием автомобиля на глаз, на ощупь и на занюх. Это специальные женщины, причем такие репрезентативные. То есть там Дунька-домохозяйка, адвокат с MBA, разные люди. Барышни, а как вам нравится вот этот пластик? Хорошо пахнет? Нет, плохо. Меняем. А как вам нравится фактура вот этой отделки до двери? Ой, как приятно! Оставляем. И туда же в том числе входит акустика. Как это звучит? Ой, как хорошо звучит. И в своей рекламе Volvo заявляет, что у нас качество воспроизведения по эталону, а эталоном является в Гетеборге зал филармонии. Там проходят концерты симфонической музыки в Гетеборге на главной сцене. И вот акустика этого зала идеальная. Она воспроизведена у нас в автомобиле. Это вранье. Звучит гораздо хуже. Я был в Гетеборге, я слушал там оркестр, он гораздо лучше, несопоставимо с автомобилем. Но это попытка сделать хорошую акустическую настройку заранее. У Lexus, например, у них стоит Марк Левинсон, а это, знаете ли, хай-фай. У нас в такая дрянь, такая хрень. Так корейцы лучше звучат, чем ваш Марк Левинсон. И сколько там раз бывало, джибелевская акустика. Да дрянь она ваша. Ценник у вас ломовой, а суть у вас совершенно жигулевская. И отдельно над всеми, на недосягаемой высоте, вот так вот плавно проносясь, парит Jaguar с системой Меридиан. Причем этот Меридиан, он в Range Rover'ах звучит не так же, как в Jaguar'ах. В Jaguar'ах это эталон. Лучше, чем настройка акустики в Jaguar XF, Меридиан. Не звучит ни одна машина на планете Земля. Можно добиться лучшего, но это будет уже индивидуально. Вы приходите в ателье и говорите, мне, пожалуйста, звук. И выплачиваете стоимость правой почки, квартиры и родины в придачу, и получаете звук. А так, чтобы с завода, вы покупаете Jaguar. Вставляете туда флешечку, на которой банальная музыка такая, ну, обычная. И после этого вы никуда не едете, потому что вы не можете, потому что вы сидите и месяц слушаете все то, что у вас звучало в предыдущей машине, вы с этим ездили, вам это уже даже приелось, и тут выясняется, что у вас гениальная музыка, фантастический вокал, и это потрясающе звучит. Невероятно. И все к этому относятся по-разному. Корейцы – честняги, немцы – безалаберные, французы – дураки, японцы, бывает, конечно, у них, и Jaguar. И Volvo. Фантастика. Ой, как. Ну что, красота. Загар. Или загар. Не знаю. Range Rover в Штатах. трехлитровый, пятилитровый бензин, дизель. Предложили Rolls-Royce после C5 на гидропневме. На него пока не заработал. А на Range Rover... Итого, у вас за точку отсчета C5, я помню ваш предыдущий заход в программу, и вы, вдохновившись, оценив, проникшись Citroёn C5, пошли искать его воплощение в Tahoe и Suburban. Вам почему-то показалось, что вот эти вот кроссовки, они где-то в отделе с валенками. И если сейчас, помня, какие классные были кроссовки, как в них бегалось, как в них прыгалось, как в них скакалось, сейчас я в валенке и, кстати, кирзу заодно примерю. Ну, не может быть, чтобы кирза была сильно хуже. Нет, в кирзе надо поискать, там, может, каблучок, там, подковку, ну, и валеночек, там, может быть, там, на резиновом ходу, а может быть, на войлочном. И не совпало, вы там не нашли ничего похожего на C5. Дальше, ну, поскольку C5 сняли с производства, вы его уже тем более сносили, стоптали, нужно что-то такое, что вас порадует, а порадовать может Rolls-Royce, и тут бац, опять. Итого, вам не нужен никакой автомобиль, кроме внедорожника. Вы пытаетесь передать мне, делегировать полномочия по ответственности за покупку. То есть Слонян сказал, ну, я так и быть, ну, купил, ну, вот теперь езжу. Вы каждый эфир подкладываете для обсуждения одну и ту же конфету. И это всегда внедорожник. Вы берете здоровенное себе джипище. Что Suburban, что Range Rover. И говорите, ну, он точно будет на C5 похож? Нет, не будет. То есть вам уже не нужен C5. Вам уже не нужна плавность хода. Вы уже переориентировались на другую машину. Ну, может быть, вы пока еще как-то не до конца в себе это ощутили. И тем не менее. Поэтому вам машину? Ну, дизель в Америке, наверное, это тоже интересно. И вообще, конечно, Range Rover, он должен быть дизельным. Но и с любым другим мотором, что-то мне подсказывает, что вы не новый ищете. Бензиновый не новый будет, наверное, получше. Ну, понадежнее, по остаточной ситуации в цилиндрах. Но забудьте вы C5. Перестаньте смотреть в сторону легковых машин. Вы себе хотите здоровенный, брутальный ящик. То ли американский, то ли европейский. Американский логичней, европейский интересней. Но забудьте про C5. Алекс, подскажите по антифризу. Так, производство российское действительно связан с Бельгией, их присадками, стандарты. Это у нас какая-то тоже с вами тяжелая, непреодолимая проблема по антифризу, потому что мы знаем, что антифриз в России тем более хорошего быть не может. Записки на заборе о том, что здесь был бельгийский Вася, они тоже слегка обветшали и чуть-чуть устарели. Из Бельгии сейчас привозить, конечно, можно, но не имеет смысла, тем более, что абсолютно вся та же химическая база, она в России производится. Россия в маслах не сильна. Россия в маслах не сильна, потому что в России не хватает мозгов сделать пакет присадок. А химическая первооснова есть вся. Вот для того, чтобы в Москве, в любом другом городе по всей России делать классное масло, отличное масло, нет никаких противопоказаний, кроме идиотизма. С тосолами еще проще. Они, ну, этиленгликоль есть, и, ну, плюс-минус пара присадок. То есть этиленгликоль СССР освоил еще со времен, на самом деле, даже не «Жигулей», а с дожигулевской эпохи на 412-х москвичах. Вот тогда этиленгликоль начали осваивать. И сейчас, конечно, создан специальный искусственный химический конфликт, чтобы розовое на синее, оно свернулось, и после этого вы долго плакали. Но попытка найти какой-то особо выдающийся с импортной составляющей, тот самый заветный, когда в воровской стране контрафакта вдруг есть такой специальный краник в стене, волшебный, вы его отворачиваете, а оттуда течет оригинал. Настоящий коньяк. При том, что в остальных случаях, ну, Арарат 25 звезд, хотя все знают, что в Армении этого уже, к сожалению, нет. Не надейтесь, не обманывайте себя. Написано будет все, что угодно. Вам на все, что угодно, сертификат всегда принесут и скажут: «Слушай, мама, клянусь, да? Прям вот чики-пики только для себя специально в кармане вез, да, вот 20 тонн тасола вез, литр бензина вез, прям для тебя, да, мама клюс, деньги давай. Не верьте, не обманывайтесь, не надейтесь на это. То есть просто пойдите и купите тот, который по цвету подходит. И будьте готовы к тому, что через год вы его поменяете. Эрик, я как-то вас спрашивал про Nissan Titan. Вы справедливо отметили, что американцы не особо покупают. Ну и дураки, а я в восторге. Мой первый V8, даже попорченная Ниссаном коробка, девятиступка от Мерседеса, окей. Эрик, вы поступили абсолютно правильно. Вы ходили и спрашивали чужое мнение, жениться или не жениться. Мне вот эта блондинка очень нравится. Все говорят, вон те брюнетки гораздо лучше. Причем те брюнетки еще готовить умеют, а эта блондинка только порхать. И вот вы все ходили и ходили. Ну как же, ну вроде блондинка ничего. Ну, а с другой стороны, кушать хочется. Пусть она умеет готовить, но она же не умеет. И у вас было очень много вводных и огромное количество советчиков, которые говорили, не-не-не, блондинка, слушай, ну угонят. Ну, брюнетка нормальная, шатенка, в конце концов, тоже неплохо. А потом сказали, а я вот хочу, а мне нравится, люблю ее. Вы пошли своим правильным путем. Вы сделали свой выбор. От блондинки очень тяжело будет потом как-то отказаться. Ее нужно обратно там маме отдать или, в конце концов, где-то как-то аккуратно потерять в пустыне, а потом вернуться и не найти. От блондинки не избавишься. От машины, в случае, если это неправильный выбор, гораздо проще. И вы абсолютно молодец. Вы пошли и купили. И тем более, это первый V8. Ниссановский. Никто не говорит о том, что это контрастно плохая машина. Хорошая машина. Лучше есть? Конечно, есть. А это тоже неплохая. V8. Вы наконец-то вдохнули понимание того, что такое V8. Почему вообще Америка сначала берет V8, а потом к нему уже приделывает машину. Иногда это бывает какая-нибудь малолитражка, иногда это будет какой-нибудь здоровенный трак, но точка отсчета, печка, от которой пляшет, является V8. Не V6. Нерядная четверка, нерядная шестерка, V8. И не больше того, там V10 их по пальцам пересчитать, а V12 в Америке зачем? V8. V8 – это правильный мотор, оптимальный. Вы купили машину с отличным мотором, не слушайте никого. Правильно сделали, что пошли и купили. Совершенно замечательный выбор. В мини-комплектации John Deere тоже ни о чем. У Peugeot в те времена, когда я им еще был практически торгующим, я был директором по рекламе, ну какая разница, у нас там была комплектация Peugeot 4.6 Мистраль. Ветер в ней не дул. Никакого Мистраля не было. И сама она, как ветер, не летала. Но называлась Peugeot 4.6 Мистраль. И была комплектация Хаски. Собака не прилагалась. Вместо клаксона она не лаяла, а по-прежнему гудела. И холодно в ней, то есть до состояния собачьего мороза, не было. Peugeot 406 Husky. Стандартная комплектация. Названия бывают разные. Не обманывайтесь. Это имя такое. А в конце стоит 1152. 25 букв. Привет, хвостатом. Козики, привет. Volvo V60. Кросс-кантри. 15-й год. Дизель, 4 цилиндра. Кросс-кантри, 15-й год. Дело в том, что V60 это настолько гениальная машина, что вообще не имеет, в принципе, значения, кросс-кантри или нет. Ну, кросс-кантри, да, она, конечно, такая, она вся из себя, это пластиковый обвес, такая вся из себя приподнятая, она чуть-чуть другая. Она очень хорошо сделана. Ее мотор, вот этот вот, 4 цилиндра, у него же там написано там D3, D5, иногда D4. У Volvo уже в то время пошел вот этот модульный двигатель. Он бензиновый, он дизельный, он 150 лошадиных сил, он 200 лошадиных сил, он 300 лошадиных сил. Он 400 лошадиных сил. У него одна турбина, у него две турбины, у него 5 турбин, у него 8 турбин. Мотор один и тот же. Дико перегретый. Он по температурному режиму, вот такое ощущение, что у него там охлаждающая жидкость где-то работает так градусов на 400, а не на 100, как мы привыкли. Там масло какое-то должно быть самое фирменное, самое дорогое, но стопроцентная синтетика. Прям вот самое дорогое, потому что, не дай бог, в этом диком температурном режиме там отложение на стенках, там такая закоксованность. И если вы берете эту машину не новую, а, скорее всего, вы ее берете не новую, если она хоть одну замену масла получила помимо дилерского сервиса, то есть, ну, где-то вот еду, хочу масло поменять, заехал, поменял, и сказал, ух, как здорово. Скорее всего, на этом жизнь ее, собственно, и заканчивается. Потому что эта машина только для того, чтобы масло менять в Швеции. Ну, купил в Америке, погрузил ее на пароход, доплыл до Швеции, поменял масло, поехал обратно. И сама по себе блистательность этой машины замечательно сделана. Классная, красивая, большая, очень симпатичная. Она с таким мотором, на котором Volvo сэкономила. В условиях очень щепетильного шведа живет. Как только добавляется какая-нибудь православная безалаберность, типа мне на язык, все, конец. Антон Л. Важна ли спецификация масла? Или 0,20, или любое? Помимо вот этих чисел, тем более 0,20, в 0,20 не поверю никогда. То есть 0,20 это как раз вот на крышечке у Субурбана написано, там у Тахи, вот эта его их V-образная восьмерка 1955 года, когда не существовало никакого 0,20. А сейчас по прошествии веков, прошли 70 лет этому двигателю, ему 70 лет. И вдруг, знаете что? А давайте мы в печку вместо дров будем кидать пьезозажигалки целиком. Модно. Вот что происходит. То есть в 0,20 я не поверю, но там есть классификация по САЕ, по IP, то есть там есть несколько разных подсказок. И помимо цифрок, которые на этикетке 0,20, там еще есть коды доступа. Вот они ключевые. Потому что 0,20 вы спокойно совершенно меняете на там 5W40 и получаете гораздо более правильное масло. А вот по IP там числа допуска заводского являются ответом на вопрос. Загар пишет также Захар или Загар. Спасибо, C5 забыл. Ну вот. Вы же всей душой хотите себе большую страшную машину, потому что красивая, изящная у вас уже была, теперь нужно чуть побруталить. Не слушайте никого, пойдите купить. Тем более, зачем же в себе ошибаться. Бэтмен. Ваш топ-3 самых красивых автомобилей. Мой 126-й Мерседес, 124-й Мерседес и первый Ситроен ДС, как у Де Голля. Вы, Бэтмен, обо мне более респектабельного мнения. Вы только что провозгласили меня эстетом такого уровня, когда я с наслаждением и сигарой, такой сигарилой, шикарным табаком, из Гифхофмастера. Стилистика Поля Брака. Джуджара. И как-то все остальное я отвергаю. Красивых машин, к счастью, много. В веках долгий шлейф. Практически любой Вуазен. Это автомобиль недостигаемого эстетического совершенства. Ну, особенно золотой период конца 20-х, начала 30-х. Вуазены того периода – фантастика. Бугатти, даже спортивная машина тип 35. Невероятная машина. А 57-й Атлантик – а самая главная машина на планете Земля. Тип 41, Бугатти, Рояль Купе Наполеон. Ну, эстетика этого автомобиля, она очаровывает по сию пору. ВАЗ-2101, Джакоза, Данте Джакоза. Вот этот вот ящик, вот эта вот коробочка. Сбалансированная, ладненькая. Гольф первый, гольф второй. Мне, например, второй гольф больше нравится. Какая эстетика. Какая удивительная, изящная стилистика. Volkswagen тип 82, Кюбельваген, дощатый забор, вот этот кусок забора на колесах, до чего, на мой испорченный взгляд, красивая машина. 126-й Мерседес, ну, я красивым его не признаю, ну, нет, по приговору суда, то есть, если меня, скажут так, либо 10 лет, либо ты говоришь, что 126-й, прям, ох, какая машина. Я говорю, ой, какая машина, 126-й, какая машина, ой, 126-й, жить без него не могу. Если без пистолета у виска, ну, я отказываю ему в эстетике. Вообще, 126-му я отказываю. 124-й, да, 124-й, раз, 124-й, два, 120, ненавижу 124-й. Причем как пользователь. Я на нем много ездил. Меня в этой машине бесит этот дикий дворник один. Меня ее окабаневшая фигура раздражает. После 123-го. Нет. 124-й. Ну, едет хорошо. А 500-ка так вообще отлично. Так, мой 124-й со мной с 94-го года покупал в новом Благовазе. А, Андрей Безруков. Аплодирую. Правда, езжу на нем уже только летом. После было много Мерседесов. Сейчас 213-й, 124-й лучший и любимый. Вот, Андрей, вы имеете полное право на эту точку зрения. 124-й, Благовазе. То есть вы, если вы покупали Благовазе, я представляю, каким, простите, пожалуйста, каким бандитом вы были в то время. То есть голдовая цепура, малиновый пиджак, пейджер у пояса и 124-й Мерседес от Благоваза. Ох, какие были времена. И вы сохранили эту машину. То есть вы изменились, вы наверняка изменились. То есть вы очень прогрессировали как личность, как состоятельный бизнесмен. И вы сохранились туда 4-го, в том числе потому, что вы состоятельные. Вы позволили себе следующую машину покупать, не продавая предыдущую, и 124-го вы сохранили. И вы имеете полное право эту машину обожать. И у этой машины не случайно такой шлейф обожания, 124-й. А какой у него один дворник, а какая у него эргономика, а какой у него салон. Ну, мне это все отвратительно. Но я признаю ваше право, тем более 124-й, Благовазь, в 90-е годы. Аплодисмент. Прекрасно то, что вы его сохранили. Великолепно. Так, опять-таки, какие-то у вас тут споры друг с другом. Меня это очень сильно смущает. Я просто натыкаюсь на обрывки ваших разговоров друг с другом. В8-730-й. В Швеции побывали на выставке военной техники, увидел боевую машину Исудзу. А вы знаете, что Исудзу производит военную технику? У Исудзу, у них, например, шикарная линейка гусеничной военной техники. А Исудзу, например, транспортеры гусеничные, вообще фантастика. И это, кстати, В8-730, вы затронули очень интересную тему, о которой мало кто знает. О танках Samsung, например, о хаммерах Hyundai Kia. Ну, вот та машина, которая вот, очень похожа на хаммер, которое производство фирмы Kia. И то, что делают Mitsubishi для армии, то, что делает Isuzu для армии, фантастическая техника, она очень интересная. И вообще, ну, во Вторую мировую войну автомобильные заводы же позволили выиграть, потому что оборонная промышленность Второй мировой войны полностью, вся, у всех, оказалась не готова. Все то, ради чего создавалась оборонная промышленность, оказалось в пролете, оно не могло. Оно не могло обеспечить тираж и качество. И помогла только автомобильная промышленность. У американцев танки Cadillac, танки Chevrolet, самолеты Форда. И вот это тоже интересная тема, какую делали военную продукцию, а потом перестали. Хотя General Motors сохранил, и IM General по сию пору делает, в том числе, военную технику, тот самый General Motors. И да, у Isuzu очень интересная военная техника. Очень. И гусеничная, конечно, особенно. Ну, при том, что Isuzu, она еще делает все-таки грузовики, там, внедорожники, ну, грузовики. Грузовики, конечно, армейские, пусть дорог какие. Так, Климатроникс. АКБ растут по емкости. Это аккумуляторы, которые технологии улучшаются. Как думаете, существует ли уже батарея, которая хоть не вечная, но работает очень долго, ее не продают, чтобы не обвалить рынок нынешних АКБ? Во-первых, нынешние, например, вартовские аккумуляторы, они... Наверное, потом YouTube туда рекламу врежет. Я здесь ни при чем, это оно само. И аккумуляторы уже живут долго. Да, есть технологии, которые позволяют аккумуляторам становиться почти вечными, но припрятанных технологий пока, скорее всего, нет. Потому что настолько важно иметь хороший аккумулятор, что в бой бросается любая разработка. С двигателями внутреннего сгорания это было. Сделали мотор и положили его на 20 лет на полку. Вот у французов такое было с дизелями. Шикарные дизеля, опережающие время. И они лежали под сукном. А это, представляете, каких слез стоило изобретателям, потому что они сделали отличную работу, которая совершенно не востребована, лежит под сукном. Когда ты уже умер, она пошла в дело. С аккумуляторами каждую минуту нужен новый аккумулятор. Нужен новый кислотно-щелочной, нужен гелевый, нужен сухой, нужен мокрый и нужны, конечно, литий-ионные и все остальные. Любой идет в дело, и срок службы даже банального, который мы с вами проходим мимо, не покупаем, он уже достаточно долгий. И у аккумуляторов есть еще одна особенность, с которой мы тоже с вами не сталкивались, просто не знали об этом. Мы когда на своей машине отъездили обычной кислотно-щелочной, его надо уже менять, мы идем в магазин, покупаем, ездим на нем года три, через три года надо опять менять, мы понимаем, что вот оно несовершенство. Вот этот щелочной аккумулятор, кислотный, вот этот там, когда соляная кислота, вечный спор. Так соляная или серная кислота? И дальше шлейф такой. Я всю жизнь соляную заливаю, я всю жизнь серную заливаю, при том, что ничего, другие ничего не заливают. Вот в этих кислотных аккумуляторах особенность в том, что их надо раскачивать перед работой. Это умеет делать, наверное, один электрик на миллион. И когда вы покупаете новый заряженный готовый аккумулятор, просто купили, принесли, тут же клеммы и поехали. Он проживет 3 года. А когда вы его привезли к своему электрику, сказали: Вась, сделай, пожалуйста. И Вася говорит: ну, через пару дней заезжай. И через пару дней вы ставите его и ездите на нем лет 15. Но вам эту технологию никто не расскажет и будут ждать, когда вы приедете за следующим аккумулятором. Они есть, они есть. Майовец. Ну, Майовец, как вы знаете, это от слова МАИ, аббревиатура Московский авиационный институт. Удалось узнать стоимость восхваления китайских авто? Нет. Как только я заявил, что засада готова, я сижу с двустволкой под кустом, разговор прекратился. Видимо, спугнул зверя. Ну, я подергаю за рукав, спрошу, как там. Потому что это в России. В России я под запретом, вряд ли меня смотрят. То есть утечка маловероятна, просто, скорее всего, российская, она же китайская безалаберность. Ну, мы его спросили, а что там мы там не договорили. А да, надо бы ему позвонить. Напомнили мне, спасибо, я напомню им. Hyundai делает танки. Делает, да, да. Isuzu Trucks USA. Это такая вот картиночка. А, так, тут, значит, один, ага, по ходу пьесы сейчас срочно заблокирую одного пользователя, все, он заблокирован, замечательно, ну, чтобы не выпендривался, не то празднует, не по тому поводу налил, Максим Цимбал, шалом вам в хату, прекрасное сочетание разных способов поздороваться. Объясните дилетанту, какой автомобиль имеет лучшую управляемость, переднеприводный или заднеприводный. Раз вы спрашиваете об этом, значит, вы не дилетант. Если вы спросили, в чем разница между передним и задним приводом, значит, вы правильный ответ знаете, вам нужно подтверждение. Если бы вы были дилетантом, вы бы не знали, что об этом нужно спрашивать. Передний привод, конечно же, передний привод оптимальный. На локтях лучше, чем на коленях. И тащить за собой проще, чем толкать перед собой. Ну и обычно все-таки лошадь впереди, а телега позади. У Porsche наоборот. У Volkswagen тоже было наоборот. Переднеприводная машина, она надежнее, спокойнее. По управляемости это не значит, что она эталонная, она надежнее. Она просто надежнее. Что всегда проявляется в повороте. Большинство людей, читая в том числе тесты авторевью, не очень понимало претензии. Потому что большинство людей не сталкивалось с ситуациями, в которых вдруг выясняется, что управляемость имеет значение. И такие экстремальные режимы, в которых это проявляется у испытателей, в обычной жизни не встречаются. Но не дай бог, если вдруг встречаются. И вот тут ты понимаешь, что управляемость, вот она что. На Prius 2011 года стоит родной аккумулятор на 12 вольт, еще работает. Да, в том числе и поэтому. А не только потому, что Prius постоянно... То есть многие люди думают, что Ну, в Приусе понятно, стартовая батарея на 12 вольт, она вечная, потому что машина ездит на большом аккумуляторе. У Приуса то же самое, как у любой другой машины. Аккумулятор нужен для того, чтобы провернуть, для того, чтобы провести первый запуск. И дальше ни у одной другой машины она не едет на аккумуляторе. Как только на любом другом автомобиле, на «Жигулях», на «Победе», на ZIF-5, на «Роллс-Ройсе» вы завели машину, аккумулятор из цепи выключается. И дальше вы едете на генераторе, не на аккумуляторе. И аккумулятор, он просто в состоянии покоя ждет, ну, когда меня зарядят, ну, генератор меня зарядит, ну, вот генератор меня заряжает, ну, вот я заряженный, я живу долго. Аккумулятор у всех автомобилей всегда в режиме ожидания живет. У некоторых 3 года, у некоторых всю жизнь почему-то. Приходилось ли вам сталкиваться с AXM Megatrack? Что вы о нем знаете, поделитесь впечатлением. AXM вообще сама по себе фирма никому не известная. То есть все путаются в этих AXM-ах, это вот который совсем маленький или который совсем большой. И нет, вот на этой штуковине я не ездил. И это вот как раз то, что вроде уже давно пора сделать, и меня дергают за рукав и говорят, ну давай, давай, уже пора переходить к тестам. Потому что у меня в том числе есть и грузовая категория, у меня есть и прицеп, и можно завести, наверное, эту рубрику и ходить по дилерам, по разным салонам, по фирмам и тестировать отдельно легковые машины, грузовые машины и всякие мегатраки, которые невероятно интересные. Пока это должно быть регулярно. Я пока не могу себе вот в ритме своей повседневной жизни выделить день, а то и два на подобную съемку. И у этой съемки еще особенность в том, что она должна быть не из салона, не на меня надо любоваться, надо на машину. Для этого нужен оператор, который снимает снаружи. С оператором еще большая проблема. В эмигрантской жизни оператор далеко не каждый день встречается. Citramonics. Ну, соответственно, Citramonics – это тот, кто поклонник Citroёna. Citroёn BX 4x4. Ну, BX 4x4, если мог случиться, только Данжелевский. Потому что Citroёn BX полноприводным на заводе не был никогда, он всегда был переднеприводный. И его полноприводность могла случиться в качестве аномалии. Так, Семен Полтеров. Котикам привет, любимые животные. Котики. Peugeot Landtrek 4x4. Ну, собственно, Peugeot Landtrek 4x4 к Peugeot не имеет никакого отношения. Логотип у него от Peugeot. И да, это совершенно не французская машина. Французы позволяют себе наклеивать логотипы на разную технику. В последнее время захотелось бы, почему бы тебе не быть Peugeot? Давай-ка мы тебя наклеим. Смотрите, Peugeot. Смотрите, мы тут практически в космос полетели. Нет, это не вы полетели. Это вы просто взяли тех, кто умеет летать, и наклеили на них свой логотип. Будьте здоровы, спасибо за эфир. Это всем нам, будьте здоровы, все мы, спасибо нам за эфир. От слова апокалипсис, котокалипсис. Не соглашусь. Апокалипсис – это все-таки, конечно, избавление планеты Земля от людей. Но там есть оттенок негатива, а катакалипсис не может быть негативом, потому что все, что связано с котиками, коты на радость там даны. На сегодня все. До встречи через неделю. Спасибо.